Валентин Пикуль. На задворках Великой Империи. Том 1. Книга 1. Плевелы. Вместо пролога. Взгляни на лик холодный сей. Взгляни, в нем жизни нет. Так ярый ток, оледенев, над бездною висит. Евгений Боротынский. В самом начале XX века на пасмурном горизонте бюрократического Санкт-Петербурга нечаянно взошла новая звезда — молодой, блестящий правовед, князь Сергей Яковлевич Мышецкий. Едва выпущенный из училища правоведения, он сразу же обратил на себя внимание чиновных кругов столицы. В цепи русской бюрократии прибавилось еще одно добротно отлитое звено. Поначалу даровитого правоведа хапужисто прибрал к своим рукам мрачный временщик В.К. Плевел. И Мышецкий принимал участие в работах его комиссии по уставу о гербовом сборе. К юбилею Министерства финансов Сергей Яковлевич вместе с В.А. Дмитриевым Мамоновым, внуком известного карикатуриста из Кравца, занимался составлением указателя действующих в империи акционерных предприятий. Это был здоровый, рослый мужчина, касанистой фигуре которого очень шел покрой вицмундира. На бледном лице его, всегда гладко выбритом, выделялся крупный породистый нос, а пенсне поверх утомленных чтением глаз придавало князю вид озабоченного размышлениями человека. Внешне Сергей Яковлевич был размерен в своих поступках и постоянно спокоен. Однако он не оставался далек от тщеславия. Никто бы не догадался, что Мышецкий носит при себе сильную дозу цианистого калия, чтобы отравиться в том случае, если карьера его споткнется на одном из служебных поворотов. И частенько, оторвавшись от бумаг, князь Мышецкий с удовольствием вспоминал годы учения, рассеянно повторяя известные лицейские стихи. 6 лет промчались, как мечтания, в объятиях сладкой тишины. И уж отечество признание гремит нам. Шествуйте, сыны! К этому времени он уже имел чин надворного советника. Медаль 1897 года за участие в переписи населения. Знаки ордена Станислава III, а Владимира II степени. И бухарскую звезду, полученную неизвестно за что. Просто на одном из раутов в салоне графини М.А. Клейнмихель бухарский принц Мир Сиит Абдул Ахат ткнул в Мышецкого пальцем и спросил: «Кто этот бледный долгоносый?» Не вдаваясь в подробности, ему объяснили, что этот господин пишет недурные стихи. Тогда эмир порылся в карманах неряшливого халата, извлек оттуда звезду, выковырил из нее пальцем крошки засохшей халвы и велел отдать орден Сергею Яковлевичу. «Поэты, как и лишенные разума, люди святой жизни», — так пояснил эмир свое благоволение. Правда, Мышецкий пописывал декадентские стишки. Это было время поисков и смятения духа. Русская интеллигенция выискивала новые формы, впадая при этом в бессмыслицу, и жадно обостряла свои чувства, скатываясь в низкие пороки. Мышецкий же еще с молоду замкнулся в раковине статистики и поэзии, внеся в первую из них немало творческой фантазии и, наоборот, суховатую педантичность во вторую. Карьере Мышецкого несколько вредило то, что император Николай II, выставлявший на показ свои семейные добродетели, недолюбливал выпускников училища правоведения и в узком кругу приближенных называл их не иначе, как педерастами. И отчасти он был прав. Аристократы-юристы того времени имели даже своего поэта в звучных эклогах, воспевавшего мерзостные прелести кинедов и урингов. Великосветские семьи создавали иногда сногсшибательные треугольники. Вот образцовая пара. Барыня живет с кучером, а кучер живет с барином. Мышецкий с брезгливостью чистоплотного человека явно сторонился многих однокашников, зачастую склонных только к наживе, блуду и пустопорожнему витийству. Но, однако, он продолжал посещать их сборища, отчего Плеве однажды предостерег его. «Князь, в ваших же интересах выйти из плеяды негодяев, взращенных под эгидой Владимира Мещерского и его гражданина. Зачем вы бываете у вульгарного шотана?» «Я наблюдаю», — тихо пояснил Мышецкий. «Мне весьма занятно следить за агонией класса, к которому я принадлежу. Не тревожьтесь, Вячеслав Константинович. Они могут поганить себя как угодно, но я останусь неразвратим». Очевидно, именно порочность этого мира и отвратила князя Мышецкого от выгодной службы при весах Фемиды. Резко порвав связи с юриспруденцией, Сергей Яковлевич целиком обосновался в области модной тогда статистики. В те дни его внимание привлекло страшное завышение налога на чай, и в одной из своих статей, написанной для провинциального выпуска «Биржевых ведомостей», князь Мышецкий высказал следующее. «Чай и сахар из предметов народной роскоши постепенно превращены русской бедностью в элементы национального питания. Однако нигде в мире чаевой налог не достигает таких размеров, как у нас в России. И это, господа, в стране, где чай не только любимый напиток, но и суррогат ежедневного питания. Ужасно дорого обходятся мужику и самовары из простой красной меди». Вскоре после этого к дверям дома Мышецкого кто-то подкинул грязный листок с такой эпиграммой. «В статический разгар свист ворвался молодецкий. Выпущаем задом пар, самоварный князь Мышецкий». Было обидно и неприятно, но вскоре самоварный князь был утешен. Стоило ему протанцевать на придворной карусели с великой княгиней Ксенией, как к нему подошел барон Фредерике и поздравил его с чином камер-юнкера. На обеде в яхт-клубе Мышецкий случайно познакомился с П.А. Столыпиным, вскоре назначенным гродненским губернатором. Густая с ранней проседью борода, жгучие цыганские глаза, розовые оспины на изможденном лице — все это произвело на молодого чиновника сильное впечатление. Особенно же речи Столыпина. «Мне говорят великие события!» — выкрикивал он, сводя в кулачок хрупкие пальцы. «А я говорю, нет, мне не нужны великие события, а великая Россия, жиды, сволочи, проститутки. Что вы знаете о величии страны? Хлеб — вот сущность русской нации. Дайте нам хлеба, горы хлеба, и Россия вот таким толстенным караваем сядет на всю Европу. А что нужно для этого? Крепкое фермерское хозяйство и только. Здоровый, богатый мужик, окруженный семьей и забором. Вот мой идеал». Столыпин свел его с министром внутренних дел Д.С. Сипягиным. И в разговоре Мышецкий выяснил, что через семейство Норовых они состоят с министром в дальнем родстве. Сипягин поразил Сергея Яковлевича откровенностью своих признаний. «Император явно не умен», — заявил он с горечью. «И не умен и коварен. Однако же мы, древнее российское дворянство, должны сплотиться вокруг него, чтобы противостоять тому хаосу, который учиняется сейчас в России.